Как аукнется. С высот астрала земля казалась окутанной черным туманом. Лишь кое-где в этой черноте просматривались светлые окна и звезды, слегка рассеивающий мрак, но их было слишком мало. Баланс тьмы и света в запрещенной реальности был явно нарушен и требовал восстановления. Только никто из живущих на земле не знал, как это сделать, кроме хранителей внутреннего круга. Но и они, способные читать будущее, начали волноваться, видя, что их ожидания не сбываются. Воин закона справедливости запаздывал со своим появлением в реальности, а тьма продолжала медленно, но неотвратимо наступать. С исчезновением круга человечества ожидали деградация, вырождение и гибель. Власть тьмы становилась абсолютной. Необозримое поле космоса, окружавшее планеты земной реальности, прочертила светящаяся рубиновая нить, достигла Земли и вонзилась в голову Матфея, породив красную вспышку каскада понятий. Это был ментальный вызов. Никола Русый собирал сход хранителей, на этот раз без физического и визуального контакта, для обсуждения проблемы ликвидатора. Идею предложил хранитель Павел – соединить поля эгрегоров и попытаться нейтрализовать ликвидатора. Теперь предстояло принять решение – начинать прямую войну с истребителем закона или нет. Матфей был против этого, потому что знал о грядущей неудаче. Однако он знал также и о том, что напуганные успехами ликвидатора хранители – все-таки решаться объявить ему войну. Поэтому на вопрос патриарха, готов ли он к воздаянию, Матфей ответил лаконично – готов. Процедура согласования схода не потребовала много времени. Мгновенная ментальная связь соединяла хранителей таким образом, будто они находились рядом в одном месте. Затем наступила очередь резонансной настройки сил хранителей и полей их эгрегоров. Борьба им предстояла не с физическим объектом, носителем личности, а с протяженным бесплотным полем сознания вне личности, внедрившимся в компьютерные сети Земли, оседлавшим электронные облака и молекулярные структуры в проводах, микрочипах и других элементах компьютерной начинки. Его нельзя просто выключить, тюкнуть файл, удалить информацию из памяти компьютеров или вынуть из дисководов хайевые денситины, мультимедийные дискеты с высокой плотностью записи. Но и зная это, понимая специфику предлагаемой войны, патриархи не решились использовать великие вещи мира, хранимые ими в тайниках модулей иной реальности. Они надеялись справиться с задачей своими силами. Синхронизация пси-полей началась после того, как Никола Русый, ставший оператором схода, добился от каждого хранителя четкого пси-ответа и понимания цели. Матфея этот момент застал в мире арахнидов на глубине 300 метров под Московским Кремлем. Он в равной степени отвечал за сохранность этих сооружений перед потомками. Вход в общее континуальное поле сознания, образованное эгрегорами хранителей и их инициаторами-патриархами, напоминал нырок в океан перламутрово светящегося тумана и полного растворения в нем. Процесс же синхронизации индивидуальных полей воспринимался как взаимопроникновение тел хранителей с одновременным увеличением общего тела до размеров Земли. Стала видна вся поверхность планеты с ее океанами, морями, материками, горными странами, человеческими сооружениями. Следующий шаг синхронизации увел зрение создаваемого полевого организма в структуру материи. Матфей стал видеть электромагнитные поля, их источники, весь диапазон излучений, пронизывающих реальность, кроме разве что потоков нейтрино и спинторсионных взаимодействий. Затем поле зрения гигантского мыслящего и чувствующего организма, в который превратились хранители, сузилось до видения компьютерных сетей обиталища ликвидатора. Началась стадия концентрации энергии для подавления чужого поля сознания, оживившего компьютерные сети, до осознания ими себя личностью истребителя закона дьявола. Хранителям необходимо было повысить психофизический потенциал своего невидимого коллективного воина до уровня преодоления порога магического оперирования в запрещенной реальности и одним мощным ударом вызвать десинхронизацию динамической пространственно-волновой структуры ликвидатора, развеять его пепел по просторам космоса. Но ликвидатор не дал им этого шанса. Несмотря на то, что хранители достигли 20-й ступени лестницы самореализации людей круга, то есть уровня абсолютного магического оперирования, сила ликвидатора, с которой он ответил противнику, соответствовала 21-й ступени, символически называемой «двойником совершенства». Этого уровня в розе реальности мог достичь только Аватара, второй после Бога, Авеша Творца. и атака хранителей захлебнулась, а ментальная отдача швырнула сознание каждого в измененное состояние, соответствующее длительной болезни. Они выжили, сохранили себя и свои групповые эгрегоры, принявшие на себя основную массу ответного удара, но сопротивляться уже не могли. Концентрация же противоборствующих сил, освободившихся в жестокой мгновенной схватке, была столь велика, что изменилась реальность. На мире природы Земли это сказалось следующим образом. Все виды насекомых изменили поведение и стали собираться в коллективы, кланы с достаточно разумным поведением. Кроме того, некоторые из них увеличились в размерах, например, комары и тараканы. Деревья же и грибы обрели нечто вроде нервной системы и тоже образовали подобие коллективов, полуразумных биосистем со связанной психикой. Результатом этого наглядно иллюстрирующим процесс стало изгнание из лесов людей, собирателей грибов и насекомых, поедающих древесину. На мире подсферы А, мире искусственных объектов, изменение реальности сказалось рельефнее, хотя заметили это лишь люди круга с независимой от изменений памятью. Обычные люди ничего не почувствовали. Для них новый порядок остался старым, исторически обоснованным. Так, например, перестали существовать ядерные заряды стратегических и тактических ракет, бомб и снарядов, хотя заменившие их заряды и были близки им по мощности и поражающему действию. Произошла тихая революция в компьютерном производстве. Исчезли с лица земли фирмы Шайен, Конан, Девера и АИТ, производящие компьютеры. Вместо них возникли гиганты Macintosh, Pentium, Samsung, Toshiba и United Electronics. Изменилась и конфигурация компьютеров, и дизайн, процессоры и мониторы, но сами они, конечно же, остались. И остался цело невредим, паразитирующий на них, как некий бесплотный, одушевленный вирус, истребитель закона. Выжил он благодаря приобретению, за счет поглощения многих эгрегорных полей, качества высшей непреодолимости. По сути, с человеческой точки зрения он стал неуязвимым и неуправляемым. Заказчик, направивший его в земную реальность, окончательно перестал быть его господином. Подвижный мобильный ракетный комплекс РС-12МУ «Ясень» представляет собой колесный тягач, совмещенный с контейнерной пусковой установкой, пушкой, как ее называют сами ракетчики, подготавливает к запуску ракету, способную нести от одной до трех разделяющих боеголовок, стартовый расчет из 4 человек в главе с командиром-оператором, не ниже капитана по званию. Но кроме подготовки самого пуска, существует довольно длительный процесс перевода ракетного комплекса в высшую степень боевой готовности, включающий в себя введение полетных заданий, то есть координат целей и необходимых траекторных поправок, а также проведение некоторых дополнительных операций на самом комплексе после ввода задания, контроль систем. Но если операции подготовки пуска доступны всему расчету, то сложные математические программы полета знают всего несколько человек в генштабе ракетных войск. Управление же всеми комплексами осуществляется через центральный командный пункт. В России он располагается в подмосковной Власихе, в США, в Пентагоне. И ряд вспомогательных пунктов управления в разных регионах страны. Запустить ракету, разблокировать все замки и коды, которые препятствуют ее старту, может только президент с помощью своего ядерного чемоданчика, введя специальную программу. В этой операции также непременно должны участвовать министр обороны и начальник генштаба. Однако возможен вариант аварийный, не требующий присутствия всех перечисленных лиц, если код пуска знает дежурный офицер, переносящий чемоданчик. Таким образом, ликвидатору для решения задачи уничтожения баз-хранителей потребовалось зомбировать всего несколько человек: кейс офицера, начальников пунктов управления на местах и командиров пусковых установок, располагающихся в нужных районах. В принципе, зомбирование командиров ПУ было лишним в цепи подготовки пусков. Они вполне готовы были просто выполнить приказ, но ликвидатор не хотел рисковать срывом своих планов. Процесс зомбирования высшего командования ракетных войск не занял много времени. Практически все генералы и полковники, связанные с управлением пусками ракет, работали с компьютерными военными системами и легко поддавались внушению. Для программирования же командиров ПУ ликвидатору пришлось действовать через уже закодированных эмиссаров, что несколько затянуло решение задачи. И все же через 3 дня после атаки хранителей, что привело истребителя закона в неописуемую ярость, он только в России уже имел возможность запустить в намеченные районы около 300 ракет типа РС-12МУ «Ясень» и 20 более мощных ракет РС-20 «Сатана». Масштаб же перехвата им управления пусками ракет во всем мире был неизмеримо выше. Теперь ликвидатор мог уничтожить любого человека круга с любым уровнем магического оперирования. Надо было лишь установить его координаты. То, что при этом неизбежно должны были погибнуть сотни тысяч других ни в чем не повинных людей, ликвидатора не волновало. Людей на Земле еще оставалось очень много, достаточно, чтобы их можно было не считать. Первый ракетный удар истребитель закона нанес по гималайскому Гарбхар-Грихе-центру, где обосновался один из патриархов-хранителей гуру Нарамсингх. Произошло это ранним утром 22 июня. Использован же был комплекс РС-12МУ, располагающийся на территории Казахстана. Предотвратить падение ракеты на буддийский культовый комплекс, где проживало 2000 монахов и лам, Нарамсингху не удалось, а бежать, спасаться самому в то время, как гибли его сподвижники, он не захотел. Именно на такую реакцию хранителей рассчитывал ликвидатор. На следующий день он наметил уничтожить еще два десятка хранителей, в том числе патриархов Николу Русова и Матфея.